Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем изучать тему страстей и борьбы с ними. И изучаем очень важную тему. Изучаем вопрос цели христианской жизни как последование Христу. И изучаем статью святителя Игнатия Брянчанинова о последовании Господу нашему Иисусу Христу. Вот вы можете следить за мной по тексту. Найти труды святителя Игнатия несложно. Это аскетические опыты, том 1, самая первая статья. Мы в прошлой передаче говорили о том, что прежде чем вообще следовать Христу, нужно отречься от мира. Вот эту тему разбирали. И продолжаем дальше. Святитель Игнатий пишет: «Грех столько усвоился нам при посредстве падения, что все свойства, все движения души пропитаны им». Это очень важно нам понимать, вот если мы вообще берем тему изучения страстей, как они действуют, как они борют нас, да, мы должны понимать трезво, да, каково наше состояние. Вот если, допустим, мы сравним состояние грешника, который хочет разобраться в своих грехах, да, покаяться в них, с состоянием человека, который заболел, он не понимает, вот ему плохо, вроде бы все, что называется, болит, да, а конкретно как лечиться? И вот человек должен пойти к врачу и начать потихонечку обследоваться. Да? Но в первую очередь должен признать, что ему плохо, да, что он болеет. А потом уже разобраться, чем болеет, как лечиться там, и так далее. Так вот, и мы с вами тоже должны иметь правильные понятия. Вот если христианин думает, что как бы часть его повреждена грехом, а часть святая и непорочна, то тогда очень легко можно ошибиться. Допустим, можно сказать, что «а я вот не грешу плотскими грехами, какими-то грубыми, значит, я вот, у меня и грехов совсем нет. У меня чистая, светлая душа». Нет, братья и сестры, не так. У нас все части нашего естества человеческого повреждены. И тело, и душа, и дух. Они все испачканы грехом, все пронизаны грехом. Это как, знаете, какой-либо аппарат, вот, ну, телевизор, например, который испорчен, и он показывает не ту картинку, и звук совершенно из другой передачи передает. Что ты там увидишь, что ты поймешь. Вот, и наши чувства, наше восприятие, наш ум, к сожалению, вот так же сбиты, так же не настроены. Вот такова реальность, надо это признать. Признать то, с чего нам надо начать лечиться, да? Наше состояние понять. Поэтому не только движение тела пропитано грехом, но и движение души тоже. «Отвержение греха, — пишет святитель Игнатий, — сроднившегося душе соделалось отвержением души». Помните, мы цитировали Евангелие, где Господь говорит, что «кто не погубит души своей ради меня Евангелия, не получит жизнь вечную». Да? Вот как раз это продолжение, вот это самое, раскрытие этой самой темы. Поэтому святитель Игнатий так и говорит, что грех настолько впился в нашу душу, настолько стал ее частью его естества, что если ты будешь его от себя отрывать, то это будет больно. Но по-другому никак не спастись. «Такое отвержение души необходимо для спасения души», пишет святитель Игнатий. «Отвержение естества, оскверненного грехом, необходимо для усвоения естества, обновленного Христом». Смотрите, вот он один из духовных законов. Невозможно в одном сердце, чтобы жила любовь, страстная любовь к греху, и, допустим, попытки следовать Христу. Невозможно делать смертные грехи и думать, что ты следуешь Христу. Невозможно, не изменившись внутри, да, не приняв правильных понятий, не начав в этой борьбы, не начав рассматривать себя внимательно, пересмотрев, пере, проанализировав свою жизнь, невозможно начать, оказывается, даже следовать Христу. Насколько это важна вот эта тема изучения страстей и борьбы с ними. Оказывается, если ты это не исправил, то ты даже не усвоишь, вот в чем суть вопроса, не усвоишь Христа, то есть не поймешь даже, где правильный путь, и тем более к нему не придешь. Выкидывают из сосуда всю пищу, когда она отравлена ядом. Сосуд тщательно вымывают, потом уже влагают в него пищу, долженствующую поступить в употребление. Пища, отравленная ядом, по всей справедливости и сама называется ядом. Ну, тут святитель Игнатий сравнивает вот эту нашу любовь ко греху, да, с пищей, которая отравлена ядом. Вот для того, чтобы человек погиб, нужно крупичку цианистого калия. Вот даже большой объем пищи его положить, человек все равно погибнет. Что нужно делать, чтобы не погибнуть? Да, выкинуть все, вымыть всю посуду, потом уже какую-то здоровую пищу положить туда. Это как раз соотносится с святителем Игнатием, вот с тем процессом, когда человек пытается ко Христу идти, но если он тащит с собой груз грехов нераскаянных, да, тащит любовь к страстям, даже маленькая вот привязанность к греху, маленькая страсть, если человек не обращает на нее внимания, она отравляет вообще всего человека. Не надо думать, что вот эту страсть я оставлю, а все остальное во мне будет чисто и непорочно. Вовсе нет. Вот как, еще раз скажу, в большом сосуде маленькая частица яда отравляет все. Вся пища становится ядом. Так же и со страстями. Маленькая страсть, оставленная без внимания, без борьбы, она отравляет всего человека полностью и дает возможность всем страстям войти обратно. Чтобы последовать Христу, предварительно отречемся от своего разума и от своей воли. И разум, и воля падшего естества вполне повреждены грехом. Они никак не примирятся с разумом и волей Божьими. Соделывается способным к усвоению себе разума Божия тот, кто отвергает свой разум. Соделывается способным к исполнению воли Божьей тот, кто отречется от исполнения своей воли. Жестокие слова снова, да, мы слышим. То есть нам предлагает святитель Игнатий второе условие, чтобы следовать Христу. Нужно нам с вами, современным людям, имеющим даже неплохое образование, да, жизненный опыт, опыт, допустим, там, хождение в церковь там, далеко не первый год, допустим, да. Есть даже такие христиане, говорят, я уже 10 лет хожу, там, или 15. Это вообще ни о чем не говорит. Можно 15 лет ходить в церковь и вовсе не узнать о Христе, к сожалению. Так вот, нам, таким людям, думающим о себе, да, что мы что-то себя представляем, имеем некий опыт, нам святитель Игнатий говорит, что нужно второе условие следования за Христом – это отречение своего разума и своей воли. Но это для современного человека крайне жестокие слова. Да? Мы, которые сейчас пытаемся умничать, защищать свои права там, и так далее, нам ли, оказывается, нужно отрекаться от своего разума, от своего воли? Да, братья и сестры, нужно. Что такое, вот давайте хотя бы примерно, пример приведем, как нужно нам отрекаться, допустим, от своего разума. Вот смотрите. Вот пришел человек в церковь, да? Он что-то начитал, у него какой-то запас знаний есть, как он думает, знаний, да, информации. Сейчас же мы тоже должны понимать, что есть много информации, мало знаний. Это не одно и то же, знание и информация. Он телеканал там ТВ-3 «Мистический» посмотрел, какие-то книги по оккультизму, ходил на какие-то сеансы, что-то слышал, там, имеет некий опыт такой, вот, как он думает о духовной жизни. И вот приходя в церковь, он этот весь багаж себе приносит. Я в первой передаче говорил, что есть у нас такая беда, что у нас нет оглашения в храмах. Ну, очень мало, так скажем, да? Одна-две беседы – это не оглашение, на самом-то деле. И вот если человек себя не проверил, во что верят христиане, он очень легко вот эту всю оккультятину, вот эту всю ложь очень легко приносит в церковь, и даже участвуя в таинствах, не меняется. Не меняется, потому что ум у него не меняется. А человек, приходя к церкви, если он изучает основы веры, если он изучает основы христианской жизни, он должен сказать так: я на самом деле ничего не знаю. Я на самом деле новоначальный ученик. Научите меня, да? Я отрекусь от всех своих вот тех прошлых знаний, дайте мне настоящее знание о Христе. Вот если бы, знаете, приходили такие оглашаемые, теребили бы священника за рясу и говорили: вот научи, дай мне истинное знание о Христе. Я думаю, что и мы, священники, бы стали другими. Наверное, начали бы все-таки народ учить. Так вот, приходя к вере, человек должен изменить свои понятия. Вот это как раз и есть отречься от своих ложных понятий. Потом церковь — это же не только вероучение, я имею в виду, прошу прощения, христианская жизнь, только, не только вероучение, это еще и нравственное учение, каноническое учение церкви о том, как нужно жить христианину. И опять, если человек приходит и говорит: а я считаю, что тот или иной канон там не действующий или не работающий, там, или еще что-нибудь, в этом случае он как раз говорит: я лучше вас, дорогие святые отцы, знаю, как поступать. Я считаю, что это не грех, там, или там, допустим, а я не принимаю это условие веры. Вот знаете, сколько раз приходилось мне, давайте о себе буду рассказывать. Вот приходишь к больному человеку, он болеет, он страдает, мучается, его жалко, вот по-человечески жалко. Но я его вижу первый раз, и потом, как священник, должен его спросить, верит ли он в Бога. Он говорит: да, верю. Спрашиваешь: а веришь ли ты в вечную жизнь? Он говорит: нет. Вот как можно в одном человеке, да, он с одной стороны в Бога верит, а с другой стороны в вечную жизнь не верит. Значит, при разборе он кажется, что в Бога-то верит и не Христа вовсе. Да? Потому что Христос-то говорит о вечной жизни, о том, что там дальше продолжение бесконечное. И, соответственно, получается, что? Получается, что такой человек, как бы себя не считал верующим, даже крещенным, он на самом деле не находится в церкви, потому что вот его кривая такая вера, основанная на гордостном своем понимании. А я знаю таких людей, которые даже и причащаются. Правда, их потом бьет нещадно, но, к сожалению, вот такие люди есть. Есть у нас христиане, которые одновременно занимаются и оккультизмом, и могут ходить в церковь, и к бабкам ходить, и потом ходить в церковь, и к таинствам относиться с оккультным настроением, и так далее, и так далее. Примеров миллионы, к сожалению. Как можно, приходя к вере, казалось бы, да, оставить за собой вот эту вот любовь к своему разуму. А мы должны поменять вот тот ложный разум, который у нас есть, на разум Христов. Это опять делается как? Изучение веры, изучением Евангелия, с толкованием. Отречься от своей воли. Казалось бы, как так от воли отречься, да? А опять же, что такое отречься от своей воли? Если мы понимаем, что такое воля, да? Это наша внутренняя сила, стремление что-то делать, желание, да, что-то делать. Желания и возможности, как бы, да, силы. Бывает так, что что-то бы хотелось сделать, а воли нет, да, как, знаете, как говорят, сила есть, а воли нет, да. Так вот, сила воли как раз это то, что нас заставляет выполнять наши желания. А каковы наши желания? Это опять же вопрос о том, что большинство наших желаний, если так вот протрясти внимательно, да, произучать, окажется, что это или откровенная страсть, или то, что вот настолько с ними перемешано, что мало от чистых, таких, знаете, откровенных страстей и откровенных грехов отличается. Но есть ориентир. У нас есть ориентир. Есть ориентир. Это ориентир, это Евангелие с заповедями и нравственное учение церкви, опять же. То есть, приходя к вере, я должен изучить, что является добром, а что является злом, с точки зрения Евангелия, то есть с точки зрения Бога. А то, знаете, занимаешься с человеком, доходишь до страсти там какой-то, ну, блуда, например. А молодой человек говорит: а я считаю, что блуд — это неплохо. И что ты дальше будешь с этим делать? Если человек думает, что это неплохо, А раз так думает, то и делает, что это неплохо, да? Ну, не оценивает вот свои поступки. Тут не то, что там, знаете, там борьба с грехами, тут уж борьба за какие-то основополагающие ценности христианские начинается. А вот весь этот дух разложения в мире, он же скоро к нам тоже придет, на самом-то деле, и если не пришел уже и не захлестнет нас, христиан, если мы не будем знать вот эти четкие понятия, что добро, что зло. Так вот, воля – это человеческая, да, есть воля греховная, воля греха, страсти, которая заставляет тебя делать. Ты не хочешь, а заставляет на тебя делать, окуная тебя вновь и вновь в это болото. Но если человек это понял, что вот в нем действует эта сила бесов, да, как делать-то по-другому? Вот это как раз тема борьбы со страстями. Но снова изучение веры, да, и изучение нравственной жизни христиан. И изучение страстей и борьбы с ними. Если человек от года к году начнет свою волю перенаправлять, это очень сложно, но это возможно, если человек начнет снова и снова заставлять себя не делать грехи, да, а каяться в грехах, заставлять себя не делать грех. Вот как раз это и есть отречение от своей воли. Поэтому эта тема очень важная. Если этот человек не сделает, да, ни ум свой не перестроит, ни понятия не перестроит, ни жизнь свою не перестроит, то он не следует за Христом, и не надо здесь ничего больше, мне кажется, придумывать. Чтобы последовать Христу, возьмем крест свой. Взятием креста, ну тоже ведь мы часто это слышим, правда? А что такое взять свой крест? Вот если конкретно, допустим, спроси нас, что это такое, да? Всем ли мы ответим? Так вот, давайте сориентируемся на святителя Игнатия. Взятием креста своего названа добровольная, благоговейная покорность суду Божию при всех скорбях, посылаемых и попускаемых промыслом Божьим. Есть у нас с вами страсть? Есть. И есть у нас с вами скорби? Тоже есть, да? Как мы их оцениваем? Что такое скорби? Давайте, вот у нас, знаете, при абсолютной грамотности, наверное, да, вот сейчас очень редко можно найти человека безграмотного. Вот в практической работе я, знаете, с чем сталкиваюсь? С тем, что мы перестаем думать, мы перестаем воспринимать русский язык в глубине. Поверхностно читаем, да, мы привыкли сейчас смс-ками общаться, этими лайками какими-то, мордочками какими-то там улыбающимися, передаем там якобы мысли, попадаем в натурально в какой-то каменный век, на уровень там петроглифов каких-то. Думать надо научиться, христианин. Не думающий – это жертва бесов. Нам надо учиться думать. Так вот, даже такой вопрос, как такой простой термин, как «скорби», очень часто воспринимаются людьми как термин непонятный. Что такое скорби, да? Вот скорби – это все, что нам причиняет какие-то страдания. Скорбями являются обстоятельства внешней жизни. Ну, допустим, экономический кризис сейчас идет, да? Скорбями является, и это влияет на всех нас, безусловно, да? Когда там у нас понижается уровень жизни, кто-то теряет работу, к сожалению, такие вещи есть. Скорби приходят же как бы извне, да? Казалось бы, не от твоей вроде бы жизни зависит, но они есть. Скорбями являются какие-то погодные плохие условия. Некомфортно же, холодно, то жара, то холод, то дождь, мы всегда недовольны, скорбим. Бывают катаклизмы природные. Скорбями являются трудные обстоятельства, взаимоотношения с начальниками, ближними, когда нас кто-то пытается оскорблять, пытается кто-то воспитывать и так далее. Скорбями являются трудности в семейной жизни. Скорбями являются наши болячки. Скорбями являются страдания от действия страстей в нас. А действительно, это страдание, когда человек уже знает, что так делать не надо, да, и понимает, что вся его воля на самом деле отсутствует. И он мучается от того, что страсти его борют пока. Так вот, смотрите. Взятием креста своего названа добровольная, благоговейная покорность суду Божию при всех скорбях, посылаемых и попускаемых промыслом Божьим. мы с вами должны усвоить, что все вот эти страдания, да, эти страдания и страсти, вернее, прошу прощения, страсти, страдания и скорби, они посылаются только Богом. Не соседкой злой, не начальник у меня плохой, не жена у меня плохая, не дети непослушные, они, мол, все виноваты. Нет. Оказывается, если мы будем с точки зрения веры подходить, то это все попущено для нашего блага. Вы знаете, есть такая пословица, что бы ни случилось, все как благу. Это христианская пословица, но там надо понимать, что не само собой вот, знаете, так все выстроится как благу, а Бог выстраивает это как благу, но через какие-то определенные трудности. Вот согласитесь, воспаленный аппендицит не лечится мягким ласковым массажем, правда? И больной зуб тоже. И многие другие тоже болячки. Нужна операция. Но если ты операцию эту не сделаешь, ты погибнешь. Операция – болезненный процесс. Долго надо восстанавливаться, долго за собой следить. Но жить-то хочется, правда? И ты найдешь на эту операцию, несмотря ни на что. И денег нет, и соберешь их, если надо. Потому что жить хочется. Также вот и здесь мы с вами должны понимать, что если жить вечно хочется, вот эти скорби, они будут, они являются естественным условием для спасения. У нас никто вот беззаботно и, знаете, радостно, как мотылечек на ромашковом поле, в июне месяце никто не живет на самом-то деле. Крест нужно свой нести, правда? Как мы должны обосновать как бы, вот эту вот законность, что ли, этих страданий? Смотрите, мы же делаем грехи, правда? Делаем. Грех, он сам несет вот такое последствие, что он причиняет вот эти самые страдания. Но чтобы их нейтрализовать, чтобы их исцелить, Бог посылает что-то нам, да, попускает что-то нам, какие-то скорби, для того, чтобы исцелить вот этот источник, нейтрализовать, прижечь как бы этот источник. Поэтому вот если мы при скорбях, это сложно. Сложно, потому что мы гордые, да, у нас разум-то еще не евангельский. Если мы добровольно и благоговейно покоримся суду Божию, то мы несем свой крест, представляете, да? Но ропот и негодование при скорбях и напастях есть отречение от креста. Смотрите, какие удивительные, и в то же время страшные, вразумительные слова. То есть, если у нас дети не слушаются, там, супруги ведут себя не так, денег не хватает, что-то еще происходит, и мы ропщим, мы злимся, мы ищем виноватых, то оказывается, это отречение от креста. Ну, отречение от Христа получается, да? Последовать Христу может только взявший крест свой, покорный воле Божьей, смиренно признающий себя достойным суда, осуждения и наказания. Вот то, что мы с вами уже проговорили, да? То, что если мы говорим, да эти скорби мне нужны, да, они трудные, но их ведь Бог сам помогает нам нести. Вот есть такая притча, она очень такая, она утешительная. Ну, я могу сейчас что-то симпровизировать, может быть, не так, но суть передам. По берегу моря долго идет человек, и сзади остаются его следы, и следы еще рядом невидимого человека, ну, невидимого существа. И этот человек знает, что вот то невидимое существо, оставляющее следы рядом с ним, это Бог. Он с ним общается. И вдруг начались скорби, трудности. Он в изнеможении идет, отглядывается. И там только одна пара следов. И он говорит: Господи, почему ты меня оставил? Вот мы, когда было все хорошо, шли вместе, а сейчас только одна пара следов мои. Он говорит: нет, это я несу тебя. Понимаете, какая глубокая притча. Также и тут мы должны понимать, не поддаваться вот на уловку лукавого, который вот даст нам вот такие слова, да, что смиренно признающий себя достойным суда, осуждения, наказания, и неподготовленный человек говорит: все пропало, я погиб, все безуспешно, безутешно. Дорогие мои, если мы так говорим, то разум наш еще не разум евангельский. Изучать надо веру. Нам это говорится не для того, чтобы мы впадали в печаль. Печаль – это страсть. Она происходит от гордости. Вот если мы по гордыне своей думаем, что вот эти все слова для того, чтобы мы погибали уже, да, погибли, вот, начали унывать, начали там опускать руки. Нет, это постановка диагноза для того, чтобы мы начали лечиться. Так вот, смотрите, дорогие мои, смиренно признающий себя достойным суда осуждения наказания, такой человек и получит помилование. Ведь представьте себе суд, на котором стоит, допустим, осужденный на казнь, но он кается, и судья, допустим, ну, понятно, что это, есть ли сейчас такие истории, но, ну, допустим, из прошлого, да, царь вот сидит и рассуждает. И показалось царю, что покаяние этого человека искреннее, и он милует этого человека, прощает его. И другого человека, который не кается, замкнулся в себе и ворчит на весь мир, что все плохо, да? Такой человек и не кается вовсе, и не достоин никакого прощения. Так вот, Христос как раз и говорит, что Он пришел спасти кающихся. Спасти тех людей, которые понимают, что за свои дела они достойны наказания страшного. Вот если человек это поймет, то тогда ему и нужен Христос. Если больной человек поймет, что он умирает, ему нужен врач, вот тогда врачи очень-очень-очень срочно нужны. И тогда ты не будешь рассуждать, что они, какое у них там образование, как они там себя ведут, курят они или не курят, а будешь звать их, чтобы они тебя исцелили, чтобы тебе сохранили жизнь. Вот так, так, дорогие мои. Поэтому давайте будем правильно понимать, что Господь ждет покаяния человека. Но покаяние невозможно, если человек не увидит своего бедственного состояния. Так вот, завершим нашу передачу, на самом деле, очень ободряющими словами святителя Игнатия. Господь, заповедавший нам самоотвержение, отречение от мира и ношение креста, дает нам силу исполнять заповедание Его. Он сам дает силу, представляете? Вот если человек искренне идет ко Христу, просит Его, он обязательно получает, потому что Бог и обещает помощь такому человеку. Решившийся на исполнение этого заповедания и старающийся исполнить его, старающийся, не просто констатирующий, а говорящий, а старающийся, немедленно усматривает необходимость его, то есть Христа, да? Учение, представляющееся жестоким при поверхностном и ошибочном взгляде из плотского мудрования, является самым разумным, преисполненным благости, братья и сестры, благости, добра, то есть, да, оно воззывает погибших к спасению, убитых к жизни, погребенных в аде на небо. Это, к слову, для тех, братья и сестры, кто пишет, что и думает, что святитель Игнатий – это писатель, который призывает всех к унынию и к какому-то невеселому, такому печальному бытию. Так вот, смотрите, он как раз опытно и говорит нам, пишет, что если человек искренне возьмется, он увидит, насколько вот эта христианская жизнь зависит от Бога, насколько вот эти шаги, труды, попытки обязательно связаны с Богом. Он видит эту помощь Божию, даже если падает и снова пытается встать. Поэтому давайте завершим нашу передачу вот этими удивительными словами поддержки вот всех падших и падающих людей, но желающих восстать. Так что давайте мы правильно настроимся на нашу жизнь, и помоги нам всем Господь.